Эротический мотив не является главным среди сновидений античного эпоса. Главным является мотив божественного присутствия в снах. За ним следует мотив смерти, или, как сейчас принято говорить, танатологический, и лишь на третьем месте по количеству будет мотив эротический. Исследуемые тексты – это поэмы четырех античных авторов – Гомера, Вергилия, Аполлония Родосского, простите, и Лукана. То есть мы ограничиваемся определенной жанровой традицией, в которую не входит ни философский эпос, ни мифологоритарические метаморфозы Овидия, ни эпос поздней античности. Но это связано с тем, что для поэтики сновидения жанровая парадигма не безразлична. Сравнивать между собой сны различных, из различных жанровых форм можно, но лишь учитывая этот аспект, потому что в разных жанрах существуют свои законы для изображения сновидений. Ну, например, эпический жанр позволяет описать большее количество дней и ночей, тем самым и снов, в отличие от драмы, где все ограничено лишь одним днем. Ну, в первую очередь я имею в виду драму античную, но это в достаточной степени и к современной относится. Далее. В эпосе возможно описание сна и автором, и персонажем, в то время как в драме первое невозможно, и так далее. Есть драматические произведения, где нет ни одного сна, но нет эпических произведений, по крайней мере античных, где не было бы по крайней мере нескольких. Это связано с многими причинами. В частности, и с большой ролью традиции, присущей античному эпосу, где сон был одним из тех средств, что менял события. Однако сны с эротической семантикой не из этого числа. Как раз после них явных изменений в сюжете, как правило, не происходит. А если и происходит, то не благодаря этим снам. Для чего тогда они нужны? Чтобы ответить на этот вопрос, надо сказать о той проблеме, которая связана с изучением литературных сновидений. Дело в том, что при исследовании снов в художественном тексте существует целый ряд проблем, которые отсутствуют при анализе снов реальных. Ну, если Выгодский в свое время упрекал автора толкования сновидений Фрейда в том, что литературные сны он анализирует точно так же, как сны реальные, то ясно, что проблема эта существует. Не касаясь всех ее сторон, скажем, что многое связано и с терминологическим вакуумом, потому что и при анализе реальных жизненных сновидений и литературных мы оперируем одними и теми же словами – сон и сновидение. Но объектом исследования являются разные вещи. В первом случае это продукт бессознательного или, как говорят другие, продукт, значит, не спящего, не бодрствующего сознания. Во втором – порождение творческого замысла автора. Такое же, как и окружающий литературный сны контекст. И вот к литературному контексту в полной мере можно отнести известные слова Юнга, что без знания контекста понять сон просто бессмысленно. И это понимал автор одного из первых в мире сонников, о котором мы уже сегодня здесь говорили, Артемидор, как-то писал о том, что один и тот же сон для разных людей может иметь совершенно разный смысл. Он писал о реальных снах, но, будучи человеком образованным, несомненно, учитывал литературную традицию, то, как это изображено в художественных текстах. А для художественных текстов и авторские ремарки, и реплики персонажей, и все художественные средства, связанные с изображением снов, все это важно. Но можем ли мы очертить это терминологически? Но это надо сделать. Поскольку большинство литературоведческих терминов греческого происхождения, и учитывая, что слово «сомнология» уже имеет четкий смысл в медицине, как, кстати, гипнология, я использую такую категорию, как онейротоп. Онейрос – сновидение, топос – место, аналогия с бахтинским термином здесь понятна. Онейротоп – это более содержательное понятие в сравнении со сновидением, так как когда, хотя и включает в себя его описание в тексте, тем не менее оно не равно ему, так как это весь комплекс художественных средств с ним связанных в тексте. Ну, поясню на известном всем примере сон Татьяны. Он заканчивается там, хижина, нестерпимый крик раздался, хижина шатнулась, все, сон закончился. А нейротоп заканчивается, Татьяна в ужасе проснулась. То есть вот момент просыпания и реакции сновидца. Это имеет прямое отношение к сновидению. И подобно тому, как можно говорить не только о метафоре, но и о метафорике, можно говорить не только об анейротопии, но и об анейротопике. Вот если принять во внимание величину этого анейротопа, то можно увидеть, что сны с эротической семантикой в первую очередь отличаются от других тем, что у них соотношение количества строк, непосредственно относящихся к сновидению, в сравнении с тем количеством строк, которые охватывает анейротоп, больше. То есть анейротоп гораздо больше, чем сновидение, в сравнении с другими снами, вот с божественной семантикой. Чтобы понять, чем это связано, надо обратить внимание на общие черты, характерные для этих эротических снов. Прежде всего, для всех авторов это сны только женских персонажей. Это Пенелопа, Дидона, Медея, все это героини, главные героини эпоса. Но есть ли что-то общее, кроме гендерного аспекта? Да, это то, что касается образа. Вообще образы эпических сновидений – это образы при всем многообразии, их можно соотнести с одним из трех миров. Это, во-первых, мир божественный, это боги. Во-вторых, это мир мертвых, значит, покойники, которые там являются. И в-третьих, это мир людей, живых смертных. И вот в эротических снах только этот последний, третий мир. То есть героини не видят ни богов, и не мертвых в своих снах, они видят живых, и важно, кто эти живые. Во всех случаях это главный герой. Для Пенелопы это Одиссей, для Дидона это Эней, а для Медеи это Ясон. Третий момент общий заключается в том, что этим снам нужна интерпретация, которая в остальных случаях не нужна. Будет толкование в тексте или нет, кто его даст, автор или персонаж, это все отличие. А нас интересует сходство. Оно заключается в том, что толкование сна необходимо в данном случае, потому что смысл его не вытекает прямо и однозначно из содержания, так как это, например, для божественных снов характерного, и снов с мертвыми. И потому не вытекает, в первую очередь, это еще один общий момент, что там отсутствует речь, слова, то есть слова того персонажа, который снится. Но именно это и есть то, что свойственно языку реальных сновидений, образное, а не вербальная структура. Но, значит, что происходит с этими образами? И в чем тогда вот эротический аспект? Вообще-то происходит везде разное. Значит, Одиссей там находится в своей спальне вместе с Пенелопой, Эней гонится за Дидоной, Ясон спорит с отцом Медеем. Но вот физического прямого контакта между сновидцем и тем, кто ему снится, нигде нет. Это не значит, что его вообще нет ни в одном эротическом сне. Это, конечно, есть в наиболее концентрированном виде эротика в одном из сновидений аргонавтики, кстати, мужском. Там есть, значит, девушка снится этому аргонавту, и соединение с ней в любви, и слезы, и эмоции, чего там только нет. Там только единственное, чего нет, эротического смысла никакого. Потому что это все про остров Санторин, который появится, должен появиться, если комок земли бросить в воду, а вот девушка как раз из этого комка земли и появилась. То есть античность понимала, что образы, символизирующие плотское соединение, не всегда говорят о том, что они показывают. То есть связь между формой и содержанием не всегда прямая, ну, надо только вспомнить сон Цезаря, сон Энцест, да, с матерью. И под эротическими снами здесь, конечно, имеется в виду не те сны, которые просто содержат эти образы, а те сны, значит, слово эротикос в античном понимании, да, которые снятся тем, кто любит того, кого он по сюжету любит. Вот самый интересный сон Пенелопы. Ей снится, как рядом с ней наложен находится Одиссей. Ну, то ли Одиссей, то ли кто-то похожий на него. Она просыпается после этого вся в слезах, молит о скорой помощи, рыдает так страшно, что понять, что ее напугало, совершенно невозможно. Единственная возможность сделать это, проанализировать сон в контексте всей ситуации, сюжетной. А описание его самое короткое во всем античном. Это сейчас я вам дам дословный перевод. «Мне божество посылает лишь дурные сны. Вновь этой ночью спал рядом со мной некто, похожий на Одиссея, каким он был тогда, когда уходил с войском. Радовалось мое сердце, думала я, что это не сон, а правда. Этим сон заканчивается». Но анейротоп заканчивается не этим. Он заканчивается тем, что ее слова слышит Одиссей. Ну, случайно слышит. Но автор создал эту ситуацию не случайно, с определенными целями. Как всякий символический сон Пенелопы допускает несколько толкований. Это может быть исполнение желаний, это может быть предвестие, значит, будущих перемен. Но если все-таки обратить внимание на то, что сказано в тексте, все-таки там вариантов для того, чтобы это было Елисей, мало, потому что там сказано «эйкелос ауто», кто знает греческий язык, в общем, похожий на него, не Одиссей, похожий на самого себя, каким он 20 лет назад, а все-таки кто-то похожий на Одиссея, на него. И тогда все-таки верным будет другое толкование. Страх принять за Одиссея того, кто на самом деле им не является, пусть это будет герой, который избавит от Геонтов, наделенный всеми достоинствами эпической доблести, этот страх для Пенелопы не меньше, чем невозвращение Одиссея. Что это так, доказывает известная сцена узнавания в 22-й песне, из которой ясно, что ей не нужен просто герой, отомстивший женихам, а ей нужен только ее муж. При таком вот понимании, конечно, это реализация страхов. И страха совершить ошибку, принять за Одиссея того, кого-то другого. И это еще раз, опять-таки, ясно из контекста, потому что накануне она долго беседовала со странником, который был как раз Одиссей. Она этого странника не узнала, но говорила, что ее ни с кем так приятно не доводилось беседовать. А служанка этого странника узнала. И он сам сказал, да, вот я слышал, что мы с Одиссеем похожи. А, то есть она вот этого сходства как будто бы не замечает днем, но сновидение ее показывает, что на самом деле она видит больше. Истина ей открывается, но не осознается вполне и трансформируется вот в страхи. И вот доказательство еще одно, что это именно так, заключается в реакции Одиссея, потому что там в тексте сказано, что он понял ее слова так, что она его узнала. А ведь из тех-то сновидений этого нет. Но он ее так понимал. Вот. И вот этим объясняется величина анаэротопа. Чтобы прояснить смысл этих снов эротических, которые, в отличие от божественных и потусторонних, и прежде всего являются загадочными. Потому что они наделены психологическим смыслом. Это и есть то главное, что характерно для этих снов. А вот в снах просто с эротическими образами, но без этого смысла, да, психологической семантики там нет. Поэтому можно сказать, что наибольшее значение для развития эпических сновидений имеет усиление психологизма в античном эпосе. По мере его развития психологическое содержание снов изменяется, оно становится все более сложным, оно становится все более таким многоплановым. И мотив Эроса перестает быть связанным только с сюжетом, заканчивая. Он связан больше с психологией эпического персонажа, чем с развитием эпического действия. И самый выразительный сон в самом первом памятнике, потому что там показано самое сильное чувство. Мы так привыкли к тому, что Пенелопа – это образ верной жены, что забываем о том, что это еще образ сильной любви. А благодаря сну, главным образом благодаря ему, ясно, что это самая сильная любовь в античной литературе, а не та, которая была у Дидона и Медеи, не страсть. Вот, ну, я опускаю об этих снах, если будут вопросы, я на них отвечу. Следовательно, наряду со снами условными, населенными богами и всякой фантастикой, в эпосе была и другая тенденция реалистического изображения снов. Она не была доминирующей, уступая божественным и тонатологическим снам, но главное, что она была. И без этого не было бы и античной теории сновидений в том виде, в каком она была. Мы все время пытаемся понять, как жизнь отобразилась в литературном процессе, особенно в том, что это касается древних цивилизаций. Но бы ей был шел и другой процесс, как литературный процесс влиял на жизнь. И вот понимая это, ясна и мысль Фрома, сказавшего, что современное толкование сновидений представляет собой в сущности видоизмененный пересказ теории времен античности и средневековья. Если добавить к этому, что в средние века толкование сновидений следует канонам, сформировавшимся в античную эпоху, то вклад, который внесла в понимание сновидений античности, становится еще понятнее. И очень важно, что это характерно не только для поздней античности, в которую был составлен первый, один из первых в Европе сонников Артемидора, но уже для самого первого литературного памятника. Благодарю за внимание. Прошу прощения, если я привезла мои
глаза. Спасибо большое. Пожалуйста, вопросы, соображения.
Хотел бы тут про анаэротоп.
Да.
Чтобы вы немножко уточнили. Я не совсем понял. Вот когда после сна и пробуждения, и ужаса сон сбывается. Вот эпизод с тем, как сон сбывается, он тоже у вас входит на анаэротоп?
Нет. Нет, а нейротоп – это то, что связано только с изображением сновидения. Потому что тогда весь сюжет Евгения Онегина – это как сбывается сон Татьяны. Мы не можем сказать, что это нейротоп. У нас есть формальный признак. Формальный признак – это лексика, связанная. Да? Вот. Пробуждение – да, а тогда мы очень широко будем его понимать. В каком-то смысле, конечно, в широком философском, да, те, которые пользуются понятием нейросфера, они, конечно, все включают. Они хотят расширить, что сон – это все. А я как раз хочу сузить. Поэтому вот, если я ответила...
Противоположная сторона того же вопроса. А обстоятельства засыпания?
Конечно. Входят. Обстоятельства засыпания, то есть все связанное. И обстоятельства засыпания, они очень часто дают нам ключ к тому, что это вообще сон. Потому что есть моменты, когда трудно сказать, был сон или не был. Явился Бог во сне или нет. Некоторые интерпретируют так, а некоторые нет. Вот если мы обратим внимание на формальную сторону, там где...
Беседа с Одиссеем перед сном у меня была, да?
Беседа накануне, накануне.
Евангелие, ну, которое узнает его.
Да. Это, да.
У меня вопрос о границах. Вы как вы определяете, где, так сказать, степень вашей объективности и субъективности? Так как вы говорите, либо надо вводить этот термин, либо можно без него вполне спокойно обходить. Тогда оказывается, что либо есть текст, это нейрокоп, либо это совершенно формальный и субъективно определенный
анализ. Знаете, я бы так ответила на этот вопрос. Нет науки без языка науки. Конечно, мы можем жить... без нейротопа, да, как сказал там Довлатов, что как мы можем жить без Достоевского, Пушкин жил и ничего. Поэтому мы можем жить без нейротопа, и, в общем, тут вопрос удобства. Но для филологического исследования, я не говорю, что термин сновидения не нужен, я говорю, что его недостаточно. Если нейротоп нужен вот для чего, если в тексте мы хотим определить литературное сновидение, что оно вообще есть, потому что применительно к античным текстам очень много спорных вопросов. Например, сон Приама. Одни толкуют, что 6, другие, что 7. То все очень просто. Лексика, как только появилась лексика, заснул, проснулся. Вот эти границы. Понимаете? Это границы, связанные...
Я не об этом спрашиваю.
Да.
Спрашиваю о границах субъективного и объективного в определении конечно.
А границы объективные. Есть лексика, связанная с изображением сновидения. Если эта лексика есть... И сновидение есть на любом языке, то с момента, когда пошел сон и когда он закончился, это также касается и любого другого. Почему мы оперируем термином персонаж применительно к литературному произведению? Почему не человек? Да потому что персонаж это не человек реальный. И литературное сновидение, оно нереальное. Мы хотим его ограничить как-то или нет? Вот только это вопрос удобства. Это вопрос удобства. Но очень часто в филологии мы пользуемся теми же методами, которые мы используем в психологии. И также точно анализируем литературные сны. Как будто они продукт бессознательного, а они продукт сознательного, творческого замысла автора. Все выстроено. Мне кажется, в этом плане нейротоп удобнее. Ну, мне, во всяком случае, удобнее.
А я бы вот хотела добавить к этому. Мне очень нравится сам термин нейротоп. Я бы с удовольствием им стала пользоваться, но применяла бы я его совершенно не так, как вы сейчас вывели. То есть, если вспомнить вообще название конференции «Следы сновидения», да, то подразумевалось, что мы имеем в виду не только вот ярко выраженными, артикулированными, так сказать, сновидениями, которые имеют место в некотором физиологическом состоянии, но и, собственно, следы сновидческого. То есть, некоторые сновидные, сноподобные состояния, которые могут быть и в словесности, и где угодно. И вот в этом смысле топика анаэрического, мне кажется, очень подходит. Да? Анаэротоп именно в этом плане, как некие следы, которые мы можем засечь где угодно, а не так формально.
Ирина, это такой термин филологии существует. Это диссертация докторской Нагорной, которая касается 20 века постмодернистская проза, онейросфера. Это онейросфера. То, о чем вы говорите.
Понятно.
То, о чем вы говорите, есть.
Значит, термин уже придуман.
Нейросфера есть, понимаете? А конкретного литературного сна нет. Ну, либо использовать литературное сновидение. Да.
Вопрос о этом же самом понятии. Существует ли слоистость границ вот этой нейросфере? Вот ситуация сон во сне, пробуждение во сне, там же как бы несколько этих границ.
Я не совсем поняла вопрос про границы.
Когда сон во сне, ситуация сна во сне или пробуждение, которое тоже снится человеку, вот это там несколько границ вот этого...
Человек... когда человеку снится... А, ну типа Лермонтов, да, сон Лермонтовский, да, вот это имеется в виду. Где ты там три сна, вы об этом говорите?
Я говорю о множественности границ.
Существует, но применительно к античному эпосу нет, там все гораздо проще. Там несколько иная проблема. Вообще, конечно, существует, но сновидение заканчивается там, где оно заканчивается. Не важно, что мне снится. Снится мне, что я вижу сон, или мне снится, что я сижу на конференции. Все, я проснулась, и нейротоп закончился. Нет, ну это другая, это философская проблема. То есть нашей конференции нет, а мы все снимся. Это совершенно другая. Мир есть сон, это несколько другая проблема, она не связана с художественным текстом. Я говорю только о художественных текстах. И о проблемах с этим связано.
Психофизическое состояние, рассматриваемое в качестве интертекста, текста сна, является частью анаэротопа или нет?
Знаете, я честно не поняла. Если интертекст, это художественный текст?
Нет, это образное, как бы, образное сравнение с терминами литературы ведения. То есть если текст, это текст, набор каких-то знаков, если мы видим сон, как набор знаков, это представляет собой текст. Он принес сон во сне, это является интертекстом текста. Вот, то есть, и интертекст не является психофизическое состояние спящего. То есть, например, он передавил какую-то во сне какую-то свою артерию там, или какой-то путь там, где кровь.
Одно из, да, психофизическое влияет, конечно. Об этом Аристотель еще
писал.
Ну как вам сказать? Я думаю, что для нейротопа это, в общем-то, не важно. Понимаете, совершенно не важно, в каком физическом состоянии заснули эти герои, героини, да? Потому что когда Одиссей... Почему ничего не снятся мужчинам, кстати? Одиссею почему ничего не снится? Потому что он устал до изнеможения, он же снов видеть не может. Это совершенно ясно. Потому что его сон... Поэтому он и не видит снов. А мог бы вообще-то видеть. Да? Иные видит. Поэтому это для той проблемы, которой я занимаюсь, не так важно. Понимаете? И насколько я поняла ваш вопрос.
Все-таки Тамара Федоровна говорит именно о художественном вымысле, а вы, так сказать, еще к этому интертексту подводите и психофизическое состояние.
Не говорить о сне, не подразумевая, что это является защитной реакцией организма.
Безусловно. Сон защиты, я с этим абсолютно согласна.
Почему нельзя? Говорить можно.
Но что является образами этой защиты? Вот что важно. Понимаете? То есть художник эти образы конструирует. Как он их конструирует? Что он в них включает?
Да, так, два вопроса и все, потому что мы выходим из
этого. Если главный герой говорит, что вот я до этого времени, допустим, все спал, а теперь проснулся, но он имеет в виду не сон, а ну вот...
А нейротопа нет.
А
нейротопа нет.
Нет.
А нейротоп там, где сновидение. Чем это лучше, чем гипнология? Потому что гипноз по-гречески сон. Термин гипнологии, который широко применяется, он не включает сновидение. А нейротоп только там, где сновидение.
Да, значит,
ну, если сновидения нет, а сон есть, это...
Это описание сновидения.
Понятно, сновидение там, где его описание. Что мы анализируем? Нет, есть случаи, когда кто-то говорит, что он увидел сновидение, но не говорит, что ему приснится, что он приснился. И тем самым нам особо нечего анализировать. То есть есть что, но уже не так важно.
Я имел в виду, может быть, знаете, когда главный герой говорит о том, что я всю жизнь спал, и теперь вот какое-то событие пробудило меня в этом смысле.
Это метафора. Он говорит о метафоре. Нет, ну жизнь есть сон, давайте еще вспомним Кальдерона. Это опять все немножко в стороне.
Да, вот эти объективные, то, что вы назвали объективные признаки, заснул и проснулся, они уже как-то...
При сновидении. Заснул и проснулся. При сновидении, изображенном в художественном тексте конкретным автором, пусть нам неизвестно, только.
Пожалуйста, пожалуйста.
Вы сказали, что эротические сны отличаются от божественных, как бы, принципиально с отношением аэротопа...
Он аэротоп, длины его.
Сновидение, да? А можно пример как-то...
Хорошо, очень коротко. В снах божественных, например, Агамемнону снится... под видом Нестора, его там послали божество, он должен сделать то-то и то-то. Все, он проснулся, он пошел. Все, только его реакция. Не нужна никакая интерпретация, потому что там все ясно. Ахиллу приснился там Патрокл. Тоже никакого добавления, никаких сомнений, ничего нет. Авторских ремарок нет, понимаете? Иногда автор еще интерпретирует. Потому что само содержание... и смысл, они конкретно связаны, вот в этих нет, они не непонятны. Да? А чем они непонятнее, эти сны, тем больше длина нейротопа. Либо автор что-то комментирует, либо персонаж что-то комментирует, либо кто-то как-то на это реагирует. Да?
Тамара, можно с вами не согласиться?
Нет, я имею в виду, что это не всегда. Но в античном эпохе...
Просто вот по поводу ваших примеров. Вот смотрите, когда вы говорите, там все понятно. А ведь когда Зевс посылает этого самого Онероса, собственно говоря...
Агамемнону.
Агамемнону. Зевс посылает Онероса, говорит, ты приснишься в виде Нестора. Для чего все было затеяно? Для провокации. То есть на самом-то деле не так все просто.
Просто.
Нет, нет, конечно, совершенно согласна.
То есть для обмана
все было сделано. Все правильно, но Агамемнону понятен смысл сна. Ему непонятно, надо ли ему верить.
Вот, совершенно верно.
Он собирает собрание, думает, верить, не верить. Ему говорят, ну это же приснился самый главный, тебе поэтому надо верить. Но смысл сна ему понятен, ему понятно, что там сказано. А Пенелопе непонятно, она рыдает, это ее пугает.
Совершенно верно. То есть это очень важно. Вот. Есть ясные сны, но непонятен их источник.
Да.
Божество посылает, или как та же Пенелопа говорит, кто это мне приснился? Может быть, Одиссея, может быть, демон какой-то в его обличье. Непонятно, кто посылает этот сон. Это важнее.
Но в эпохе, когда боги, то они так сами и показывают, что они посылают. Они приходят, становятся в головке.
Но когда
боги? Когда боги, там сказано, что это боги. Поэтому их четко можно разделить с другими.
Хорошо. Спасибо. Так, спасибо большое, Тамара. Очень интересный термин. Я думаю, это можно будет обсуждать и обдумывать. Нейротоп.